Инди Видум. Петя и Валерон. Книга 7. Встреча. Глава 1. От поездки в Святославск пришлось временно отказаться, потому что иначе пришлось бы отказываться от предоставленной возможности. Возможность была спорной. Никакой помощи от государства после вывода войск не предоставлялось, зато обязанностей хватало, включая и обязательный налог с оставшегося огрызка. Налог, куда входили как деньги, так и кристаллы, был фиксированный и вполне посильный. И все же я сразу вспомнил об Азанине. Если его поиски завершатся успехом, то налог будет выплачиваться из его средств. Не знаю, о чем думал император, когда дал мне этот шанс, уж точно не о том, чтобы дать мне возможность себя проявить. Скорее всего, расквартированная здесь часть под управлением Рувинского весьма отрицательно сказывалась на репутации армии, поэтому ее и убрали под благовидным предлогом. Мол, отдали власть тому Воронову, который ближе и что-то делает. Когда я поделился своими сомнениями с Марениным, тот сказал: «Могли еще в пику Марии Алексеевне назначить. Она наверняка скандалила по поводу Рувинского и возмущалась тем, что назначили не Антона Павловича начальником воинской части, направленной на наведение порядка в городе. Мол, управлять данным княжеством должен Воронов, даже если он не князь. Вот его величество и назначил того, кто на слуху в положительном смысле. Антон Павлович-то прославился дебошами и скандалами, а вы что-то делали для людей. Столичные газеты на вас часто ссылаются. Но знаете, Петр Аркадьевич, если вам интересно мое мнение и вы не обидитесь...» «Интересно и не обижусь, Георгий Евгеньевич. Не считаю зазорным учиться у людей, которые знают намного больше меня. Мне кажется, его величество рассчитывает на ваш провал, дабы показать вырождение старых семейств. Со стороны будет выглядеть, как дал управление землями самому достойному, а тот не справился. А что у вас ни людей, ни денег нет для такой задачи, это никого интересовать не будет». Звучало пессимистически, но сдаваться я не собирался. «Мы справимся, Георгий Евгеньевич», — уверенно сказал я. «Конечно, справимся. А как может быть иначе?» — удивился он. «Я говорю, на что рассчитывает его величество, но это не значит, что все будет по его. Он же вас не знает, в отличие от меня. Я же тоже сомневался, когда Николай Степанович меня уговаривал, потому что знал всех Вороновых, кроме вас, и не было там никого достойного. А когда встретился лично, понял, что ничуть он не преувеличивал. Служить под началом такого, как вы, достойно». «Спасибо за доверие», — ответил я. Вот уж удивил так удивил. А ведь и в самом деле он пошел ко мне на службу сразу после разговора. Принял решение, на что-то ориентируясь. «Так что не получится по его», — закончил Маренин. «А почему вы думаете, что он на это рассчитывает, Георгий Евгеньевич?» «Будь он настроен в вашу пользу, не передавал бы приказ с курьером, а вызвал бы к себе, Петр Аркадьевич», — пояснил Маренин. «Если человека назначают надолго, то на него нужно глянуть, понять, что из себя представляет, прежде чем давать назначение. Значит, считают вас временщиком, который опозорится, после чего можно будет сказать: ну вот, жаловались на действия армии, а лучший представитель княжеского рода сделал еще хуже, после чего войска вернуть и заткнуть рот тем, кто был недоволен назначением Рувинского в обход Вороновых. Еще рассчитывает на скандал внутри семьи. Его величество обычно сразу несколько задач решает. Помяните мое слово, Петр Аркадьевич. Завтра назначение появится в газетах, и Мария Алексеевна выйдет из себя». Я с Марениным был согласен. Княгиня здорово разозлится. Но сказать, бросится ли она к императору или ко мне, я бы не смог. И примчится ли Антоша в очередной раз клянчить деньги, тоже сомневался. Письма от обоих получу непременно. А все остальное может сильно варьироваться, поскольку княгине я от дома официально отказал и изменять своего решения не собираюсь. О появлении трудностей с оставшимися Вороновыми я подумал сразу, как прочитал приказ. Но они меня не настолько пугали, чтобы ответить отказом. Я прекрасно понимал, что другой возможности замаскировать набор дружины под грядущее увеличение княжества у меня не будет. И что бы там император ни планировал, княжество я собираюсь оставить за собой и для этого навести в нем порядок, чего без дружины не сделаешь. В то же время брать абы кого я не собирался. Пусть Маренин и твердил, что часть людей работали с Базаниным не по велению сердца, но они все же с ним работали, что для меня уже было однозначным признаком ненадежности. Не может нормальный человек работать с такой тварью, как Базанин. А если работает, значит, готов идти на любые компромиссы. И если брать такого под клятву, где гарантия, что он рано или поздно не примется искать обходные пути? Так я и ответил Маренину, когда он предложил сразу не отказываться поговорить с каждым. Но он продолжил настаивать. «Вот, к примеру, Захряпина взять», — пояснял он. «Он бы, может, и рад был куда податься, да у него мать лежачая. Куда ее тащить? Жилья своего, ежели в другом месте нет. А здесь дом только за копейки продать можно». И он Максиму Константиновичу присягал, когда еще здесь Базанина не было. «И куда ему потом под клятвой? Попал в колесо, пищи, но беги». «Об этом я не подумал», — признал я. «Действительно, клятва давалась не Базанину, и часто давалась до его появления». «Вот и Захряпин считал, что Максим Константинович продолжит линию отца, а оказался в полубандитском подразделении. Он на такое не рассчитывал, поскольку не знал Максима Александровича так же близко, как и я. Я сразу отказался присягать. Пришлось бы слишком многое в себе давить. Да и смысла не было. Максим Константинович уверенно привел бы рот на дно. Его интересы были, как у Антона Павловича. Оба довольно пустые людишки. И ведь непонятно в кого. Отец Антона Павловича не любил праздность, как и дед. А эти любят только власть и безделье. Все беды от того, что человек не знает, чем себя занять. Знаете что, Георгий Евгеньевич? Давайте вы подумаете, кого действительно можно взять из старой дружины под клятву, а остальных мы возьмем на жалование. Без проживания в поместье. Я так понимаю, здание старой казармы, где располагались люди Базанина, мы можем занимать? По этому поводу у меня было обоснованное сомнение. Я не знал, кому принадлежало здание. Максим Константинович завещание не оставил, да и не было ему чего завещать. Но вот это здание конкретно относилось к собственности рода, от которого никого почти не осталось. Но это не помешает Антоше как минимум вытребовать свою долю. «Княжеское имущество», — задумчиво сказал Маренин и тут же подтвердил мои подозрения. «Боюсь, когда Антон Павлович узнает, будет претендовать. С учетом стоимости недвижимости в Озерном ключе его долю можно выплатить, как и долю Марии Алексеевны», — хмыкнул я.
«Он захочет полную стоимость».
«Предложу выкупить за полную у меня. И вообще у него супруга пропала. Ему должно быть не до того».
«Уверен, Петр Аркадьевич, до денег ему всегда будет больше дела, чем до чего-то другого. Но если этот вопрос не поднимать, то существует вероятность, что про здание просто забудут».
«Так, нам нужен план, в том числе и финансовый. Не зря же мы брали Аниканова. Как думаете, Георгий Евгеньевич, справится?»
«А куда он денется, Петр Аркадьевич? Другого консультанта у нас нет. Разве что к Беляеву обратиться?»
«Имеет смысл, Георгий Евгеньевич», — признал я. «Но сначала нам нужно хотя бы что-то набросать. Не будут же за нас все делать. Что-то мы должны сделать и сами. А может, того, что набросает, нам хватит? Кусок-то маленький».
Маренин выглянул в коридор и крикнул, чтобы к нам пригласили Аниканова. Не знаю, что ему сказали, но к нам банковский работник пришел белый и трясущийся от страха. Он принес с собой несколько толстенных книг.
«У меня все учтено до копеечки», — срывающимся голосом сказал он. «Вот, Петр Аркадьевич, проверяйте».
«И замечательности, пан Кондратич», — ответил я. «А разве кто-то сомневается?»
«А вы меня зачем тогда позвали, если не проверить, Петр Аркадьевич?»
«Совет ваш нужен, Степан Кондратич. Вы слышали, что ко мне курьер приезжал от Его Величества?»
«Когда?» — удивился он. «Впервые слышу, Петр Аркадьевич».
После того, как он узнал, что вызвали его не для того, чтобы ругать, он успокоился и стал говорить уже нормально, не заикаясь от страха. Только что уехал. И привез он пакет с поручением от Его Величества на управление остатками княжества.
«А армия?»
«Армия через месяц уходит и передает все дела нам, в том числе сбор налогов».
«За эти 2 месяца точно можете о налогах забыть», — сказал Аниканов. «Каждый будет говорить, что уже уплатил военным».
«Это же легко проверить», — удивился я.
«Если армейские будут с нами сотрудничать», — сказал уже Маренин. «Но, скорее всего, передача дел будет заключаться в том, что они просто покинут город и все».
«Говоров вроде неплохой человек, а сейчас он там главный».
«Дела сдавать не он будет. Казначей с нами говорить не станет», — уверенно заявил Маренин.
Армейские на вас злы после статей в газетах, где показано их бездействие».
«Правда, глаза колет», — добавил Аниканов.
«От них ничего не зависело», — напомнил я. «Заправлял там Рувинский, а когда его убрали, спасать было уже некого».
«Об этом никто не вспоминает. А вот о том, что они бездействовали, когда людей еще можно было спасти, напротив. В Озерном ключе их не любят, и это чувствуется. Поэтому давайте исходить из того, что на контакт с нами не пойдут», — предложил Аниканов. «Пойдут — хорошо. Нет, не расстроимся. Да и вообще вопрос. С чего налоги собирать, Петр Аркадьевич?»
Как выяснилось, работающих предприятий на моих землях не осталось. Как не осталось ни алхимических лабораторий, ни артефакторных мастерских. Вся эта продукция была привозной, поэтому стоила дороже, чем могло быть. Ситуация была близка к тому, что творилось в последнем незахваченном зоной городе у Куликовых, с тем исключением, что Озерный ключ был побольше Дугарска. И все равно выходило, что основные налоги пойдут с артельщиков, а значит, поборы с них стоило уменьшить, чтобы привлечь людей побольше. Тогда и торговля в городе оживится. Можно свою алхимическую лавку открыть с зельями. Для чего вызвать сюда Прохорова, изнывающего от тоски в Святославске? Идея меня захватила, и я сразу позвонил в Святославск. Ответил Николай Степанович, у которого одного был доступ в мой кабинет.
«Петр Аркадьевич, что-то случилось?»
«Случилось, Николай Степанович. Его императорское величество объявил о выводе армии из нашего княжества и назначил меня управляющим».
«Это же прекрасно, Петр Аркадьевич», — радостно сказал он. «Уверен, вы справитесь со всеми проблемами, а их будет много. Его императорское величество кого попало не назначает».
Похоже, он в завуалированной форме высказал то же мнение, что и Маренин. Император рассчитывает, что проблемы меня погребут. Назначение было несколько неожиданным, и я оказался к нему не совсем готов. Городу нужны не только целители, которые уже есть, но и алхимик. Поэтому я хотел бы, чтобы приехал Прохоров. Мне бы с ним переговорить. Николай Степанович попросил кого-то позвать Прохорова и продолжил разговор со мной.
«Петр Аркадьевич, это временное решение. Григорию нужно учиться, чтобы соответствовать. Нужно искать алхимика с дипломом, либо из выпускников, которые не побоятся приехать на границу зоны и обладают знаниями, а не их видимостью, либо из тех, что выбрались из Заварзинского княжества».
«А такие есть?»
«Есть, Петр Аркадьевич. Могу поспрашивать».
«Буду весьма признателен, Николай Степанович. Еще нужен свой артефактор. Желательно еще и механик, но у последнего работы здесь будет немного, ему невыгодно сюда ехать. Зато опасно. А на перспективу не всякий согласится работать. Особенно, если ее пока не видно».
«Иногда знания компенсируют многое», — намекнул Николай Степанович. «Что я могу пообещать этим людям, кроме жалования, Петр Аркадьевич?»
«Редкие схемы и рецепты, но только в случае, если пойдут под клятву. И защиту в любом случае. Целители находятся под охраной, остальные специалисты тоже будут ею обеспечены». Передача рецептов была необходимой жертвой, но на развитие своих людей тратиться нужно. Это и в моих интересах. Перспективы Николай Степанович сам обрисует прекрасно.
«Еще какие условия к соискателям, Петр Аркадьевич?»
«Отсутствие скверны в сродствах», — ответил я. «Это обязательное условие. Принципиальное. Остальное не столь важно». Я был уверен, что Николай Степанович плохих людей не подберет в любом случае, поэтому много требований и не выкатывал.
«Мария Алексеевна знает о вашем назначении, Петр Аркадьевич?» — спохватился Николай Степанович.
«Узнает из газет», — ответил я. Я ей окончательно отказал от дома после того, что она устроила в Озерном ключе.
«Может, и правильно, Петр Аркадьевич», — вздохнул он. «Она, конечно, ваша бабушка, но внуком считает только Антона Палыча. Против вас нынче проводит очень нехорошую политику».
«Кто бы сомневался. Она ради Антона Палыча и убить готова», — намекнул я, не желая более конкретно говорить в телефонном разговоре. Разговор о княгине Вороновой прервался с появлением Прохорова, радостно гаркнувшего в трубку, что он пришел. После того, как я обрисовал ситуацию, Прохоров обрадовался так, как будто я ему предложил долгожданные каникулы и сказал, что выезжает немедленно, только за вещами сбегает. Я предложил ему воспользоваться примером княгини Вороновой и часть пути проехать на поезде, потом нанять кого-нибудь до нас.
«Оборудование!» — внезапно вспомнил он. «Петь, мне нужно будет оборудование!»
«Подготовь, чтобы ты знаешь, кто забрал нужное», — предложил я. «Ингредиенты собери тоже. Скоро новое можно будет набрать, но пока работать нужно будет на старых. И готовое зелье тоже упакуй. Оставь те, что в доме могут понадобиться. Остальное сюда.
Обижаешь, Петь? Все как надо сделаю. Останется только забрать. Соскучился я по лохматому. Вы там развлекаетесь, а я учусь.
Тяжелая участь, поддакнул я. Ладно, Гриша, до встречи. Жду звонка от Николая Степановича. Отключаюсь. Во время моих разговоров Маренин и Аниканов просидели молча, не желая мешать, а потом мы вернулись к обсуждению все той же проблемы. Как выплывать из Быстрины, куда меня зашвырнул император, вовсе не с целью научить плавать. План мы наметили, но что удастся из него выполнить, пока здесь будет армия, неизвестно. Дальше нужно будет полагаться на свои силы, которых сгулькин нос. Как выяснилось, Марию Алексеевну я недооценил. У нее оказались информаторы при дворе, которые сообщили ей пренеприятнейшее известие задолго до того, как оно появилось в газетах. Она сразу же собралась, прихватив на буксир Антошу, и рванула в озерный ключ. Поэтому через два дня после приезда императорского гонца мне сообщили, что за воротами находятся мои родственники. Пришлось к ним выйти.
«Мария Алексеевна, добрый день. Вы не забыли, что я отказал вам от дома? Я своего решения не изменил».
«Петр, я к тебе в гости не собираюсь», — холодно сказала она. «Я приехала, чтобы вершить справедливость. Ты должен передать все Антону».
«С чего вдруг я должен, Мария Алексеевна?»
«Он старше и опытней, и вообще он куда лучше разбирается в княжеских делах».
«В таком случае странно, что император назначил не его. Наверное, решил, что если я лучше играю в карты, то и с остальным справлюсь».
«У тебя здесь есть база, и тебе посчастливилось попасть в нужный момент в нужное место. Но если ты передашь все Антону, то взамен получишь от него навыки управления княжеским имуществом. Другой возможности получить это у тебя не будет».
«Навыки управления — это когда разбазаривают доставшиеся предкам?»
«Спасибо, я предпочитаю обучение этому делу у Беляева. Антон ничего не получит». «Как ты смеешь меня не слушаться, гадкий мальчишка!» — зашипела княгиня. «Это наше княжество!»
«И доить его должны вы», — хмыкнул я. «Не выйдет, Мария Алексеевна. Вы уже обескровили эту землю, насколько это было возможно. В нее теперь только вкладываться нужно».
«Вкладываться можешь», — разрешила она. «Но управлять будет Антон».
Дружинник, присутствующий при разговоре, хрюкнул от сдерживаемого смеха. Мне же было не смешно. «Мария Алексеевна, мне жаль, что вы напрасно проделали столь далекий путь. Я не желаю поддерживать отношения ни с вами, ни с вашим внуком, а уж тем более вкладываться в него. Хорошего пути!» Она еще что-то орала мне вслед, напрочь растеряв княжеское достоинство, но я не слушал. «Ну их, таких родственников, нафиг. С такими и врагов не нужно».